10-й съезд РКПБ. 5-е. Доклад о замене разверстки натуральным налогом. 15 марта. Том 43. Страница с 57 по 73. Товарищи, вопрос о замене разверстки налогом является прежде всего и больше всего вопросом политическим, ибо суть этого вопроса состоит в отношении рабочего класса к крестьянству. Постановка этого вопроса означает, что мы должны отношения этих двух главных классов, борьба между которыми или соглашение между которыми определяют судьбы всей нашей революции, подвергнуть новому, или, я бы сказал, пожалуй, более осторожному и правильному дополнительному рассмотрению и известному пересмотру. Мне нет надобности подробно останавливаться на вопросах о причинах такого пересмотра. Вы все, конечно, прекрасно знаете, какая сумма событий, особенно на почве крайнего обострения нужды, вызванной войной, разорением, демобилизацией и крайне тяжелым неурожаем, какая сумма обстоятельств сделала положение крестьянства особенно тяжелым, острым, и неизбежно усилило колебания его от пролетариата к буржуазии. Два слова о теоретическом значении или о теоретическом подходе к этому вопросу. Нет сомнения, что социалистическую революцию в стране, где громадное большинство населения принадлежит к мелким земледельцам-производителям, возможно осуществить лишь путем целого ряда особых переходных мер, которые были бы совершенно не нужны в странах развитого капитализма, где наемные рабочие в промышленности и земледелии составляют громадное большинство. Страница 58. В странах развитого капитализма есть сложившийся в течение десятков лет класс наемных сельскохозяйственных рабочих. Только такой класс, социально, экономически и политически, может быть опорой непосредственного перехода к социализму. Только в таких странах, где этот класс достаточно развит, непосредственный переход от капитализма к социализму возможен и не требует особых переходных общегосударственных мер. Мы подчеркивали в целом ряде произведений, во всех наших выступлениях, во всей прессе, что в России дело обстоит не так, что в России мы имеем меньшинство рабочих в промышленности и громадное большинство мелких земледельцев. Социалистическая революция в такой стране может иметь окончательный успех лишь при двух условиях. Во-первых, при условии поддержки ее своевременно социалистической революцией в одной или нескольких передовых странах. Как вы знаете, для этого условия мы очень много сделали по сравнению с прежним, но далеко недостаточно, чтобы это стало действительностью. Другое условие. Это соглашение между осуществляющим свою диктатуру или держащим в своих руках государственную власть пролетариатом и большинством крестьянского населения. Соглашение – это понятие очень широкое, которое включает в себя целый ряд мер и переходов. Здесь надо сказать, что мы должны ставить дело во всей нашей пропаганде и агитации на чистоту. Люди, которые под политикой понимают мелкие приемы, сводящиеся иногда чуть ли не к обману, должны встречать в нашей среде самое решительное осуждение. Необходимо исправление их ошибок. Классы обмануть нельзя. Мы очень много сделали за три года, чтобы политическую сознательность в массах поднять. Массы из острой борьбы учились больше всего. Нам надо, согласно нашему миросозерцанию, нашему революционному опыту в течение десятилетий, урокам нашей революции, ставить вопросы прямиком. Интересы этих двух классов различны. Мелкий земледелец не хочет того, чего хочет рабочий. Страница 59. Мы знаем, что только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую революцию в России, пока не наступила революция в других странах. Итак, прямиком на всех собраниях, во всей прессе и нужно говорить. Мы знаем, что это соглашение между рабочим классом и крестьянством непрочно, чтобы выразиться мягко, не записывая этого слова «мягко» в протокол. А если говорить прямо, то оно порядочно хуже. Во всяком случае, мы не должны стараться прятать что-либо, а должны говорить прямиком, что крестьянство, формой отношений, которая у нас с ним установилась, недовольна, что оно этой формы отношений не хочет и дальше так существовать не будет. Это бесспорно, эта воля его выразилась определенно, это воля громадных масс трудящегося населения. Мы с этим должны считаться. И мы достаточно трезвые политики, чтобы говорить прямо. Давайте нашу политику по отношению к крестьянству пересматривать. Так как было до сих пор, такого положения дольше удерживать нельзя. Мы должны сказать крестьянам, хотите вы назад идти? Хотите вы реставрировать частную собственность и свободную торговлю целиком? Тогда это значит скатываться под власть помещиков и капиталистов неминуемо и неизбежно. Целый ряд исторических примеров и примеров революций это свидетельствует. Весьма небольшое рассуждение из азбуки коммунизма, из азбуки политической экономии подтвердит неизбежность этого. Давайте же разбирать, расчет ли крестьянству расходиться с пролетариатом так, чтобы покатиться назад и позволить стране откатываться до власти капиталистов и помещиков. Или не расчет? Рассчитывайте и давайте рассчитывать вместе. И мы думаем, что если рассчитывать правильно, то при всей сознаваемой глубокой розни экономических интересов пролетариата и мелкого земледельца, расчет будет в нашу пользу. Как ни трудно наше положение в смысле ресурсов, а задача удовлетворить среднее крестьянство должна быть разрешена. Страница 60. Крестьянство стало гораздо более средним, чем прежде. Противоречия сгладились. Земля разделена, в пользование гораздо более уравнительное. Кулак подрезан и в значительной части экспроприирован. В России больше, чем на Украине, в Сибири меньше. Но в общем и целом данные статистики указывают совершенно бесспорно, что деревня нивелировалась, выровнялась, то есть резкое выделение в сторону кулака и в сторону беспосевщика сгладилось. Все стало ровнее. Крестьянство стало, в общем, в положение середняка. Можем ли мы удовлетворить это среднее крестьянство как таковое с его экономическими особенностями, с его экономическими корнями? Если кто-либо из коммунистов мечтал, что в три года можно переделать экономическую базу, экономические корни мелкого земледелия, то он, конечно, был фантазер. И нечего греха таить, таких фантазеров в нашей среде было немало. И ничего тут нет особенно худого. Откуда же было в такой стране начать социалистическую революцию без фантазеров? Практика, разумеется, показала, какую огромнейшую роль могут играть всевозможного рода опыты и начинания в области коллективного ведения земледельческого хозяйства. Но практика показала, что эти опыты, как таковые, сыграли и отрицательную роль. Когда люди, полные самых добрых намерений и желаний, шли в деревню устраивать коммуны, коллективы, не умея хозяйничать, потому что коллективного опыта у них не было. Опыт этих коллективных хозяйств только показывает пример, как не надо хозяйничать. Окрестные крестьяне смеются или злобствуют. Вы прекрасно знаете, сколько было таких примеров. Повторяю, что это неудивительно. ибо дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков, есть дело, требующее поколений. Решить этот вопрос по отношению к мелкому земледельцу, оздоровить, так сказать, всю его психологию, может только материальная база, техника, применение тракторов и машин в земледелии в массовом масштабе, электрификация в массовом масштабе. Вот что в корне и с громадной быстротой переделало бы мелкого земледельца. Страница 61. Если я говорю, что нужны поколения, это не значит, что нужны столетия. Вы прекрасно понимаете, что достать тракторы, машины и электрифицировать громадную страну, такое дело может, во всяком случае, исчисляться не менее чем десятилетиями. Вот какова объективная обстановка. Мы должны постараться удовлетворить требования крестьян, которые не удовлетворены, которые недовольны и законно недовольны, и не могут быть довольны. Мы должны им сказать, да, такое положение не может держаться дальше. Как крестьянина удовлетворить? И что значит удовлетворить его? Откуда мы можем взять ответ на вопрос о том, как его удовлетворить? Конечно, из тех же самых требований крестьянства. Мы эти требования знаем. Но мы должны проверить их, просмотреть с точки зрения экономической науки все то, что мы знаем об экономических требованиях земледельца. Вникая в этот вопрос, мы скажем себе сразу, удовлетворить мелкого земледельца, по сути дела, можно двумя вещами. Во-первых, нужна известная свобода оборота, свобода для частного мелкого хозяина. А во-вторых, нужно достать товары и продукты. Что за свобода оборота, ежели нечего оборачивать, и свобода торговли, ежели нечем торговать? Это останется бумажкой, а классы удовлетворяются не бумажками, а материальными вещами. Эти два условия надо хорошенечко понять. О втором условии, как нам достать товары, сумеем ли мы их достать, об этом мы будем говорить потом. Первое условие – свобода оборота. На этом надо остановиться. Что же такое свобода оборота? Свобода оборота – это есть свобода торговли. А свобода торговли – значит назад к капитализму. Свобода оборота и свобода торговли – это значит товарный обмен между отдельными мелкими хозяевами. Мы все, кто учился хотя бы азбуке марксизма, знаем, что из этого оборота и свободы торговли неизбежно вытекает деление товаропроизводителя на владельца капитала и на владельца рабочих рук, разделение на капиталиста и на наемного рабочего, то есть воссоздание снова капиталистического наемного рабства, которое не с неба сваливается, а вырастает во всем мире именно из товарного земледельческого хозяйства. Страница 62. Это мы прекрасно знаем теоретически и в России. Всякий, кто присматривался к жизни и к условиям хозяйства мелкого земледельца, не может не наблюдать этого. Спрашивается, как же так? Может ли коммунистическая партия признать свободу торговли, к ней перейти? Нет ли тут непримиримых противоречий? На это надо ответить, что вопрос, разумеется, в практическом разрешении чрезвычайно труден. Я заранее предвижу и из бесед с товарищами знаю, что предварительный проект замены разверстки налогом, проект, который вам роздан, больше всего вопросов законных и неизбежных вызывает насчет того, что обмен допускается в пределах местного хозяйственного оборота. Это сказано в конце восьмого параграфа. Что это значит? Каковы этому пределы? Как это осуществить? Если кто думает на такой вопрос получить ответ на данном съезде, тот ошибается. Ответ на этот вопрос мы получим от нашего законодательства. Наша задача – установить только принципиальную линию, выставить лозунг. Наша партия – правительственная партия. И то постановление, которое вынесет партийный съезд, будет обязательным для всей республики. И здесь мы должны решить этот вопрос принципиально. Мы должны решить этот вопрос принципиально, оповестить об этом крестьянство, потому что посев на носу, и дальше двинуть весь наш аппарат, все наши теоретические силы, весь наш практический опыт, чтобы посмотреть, как это сделать. Можно ли это сделать? Теоретически говоря, можно ли до известной степени восстановить свободу торговли? Свободу капитализма для мелких земледельцев, не подрывая этим самым корней политической власти пролетариата. Можно ли это? Можно. Ибо вопрос в мере. Если бы мы оказались в состоянии получить хотя бы небольшое количество товаров, и держали бы их в руках государства, в руках имеющего политическую власть пролетариата, и могли бы пустить эти товары в оборот, мы бы как государство к политической власти своей прибавили экономическую власть. Страница 63. Введение этих товаров в оборот оживит мелкое земледелие, которое сейчас страшно замерло под гнетом тяжелых условий войны, разорения и под гнетом невозможности развернуть мелкое земледелие. Мелкий земледелец, пока он остается мелким, должен иметь стимул, толчок, побудитель, соответствующий его экономической базе, то есть мелкому отдельному хозяйству. Тут из местной свободы оборота не выскочишь. Если этот оборот дает государству в обмен на продукты промышленности известное минимальное количество хлеба, достаточное для покрытия потребностей города, фабрик, промышленности, тогда экономический оборот восстанавливается так, что государственная власть в руках пролетариата остается и укрепляется. Крестьянство требует на практике показать ему, что рабочий, держащий в своих руках фабрики, заводы, промышленность, может оборот с крестьянством поставить. И с другой стороны, громадная земледельческая страна с плохими путями сообщения, с необъятными пространствами, различным климатом, различными сельскохозяйственными условиями и прочее, неизбежно предполагает известную свободу оборота местного земледелия и местной промышленности в местном масштабе. Мы в этом отношении очень много погрешили, идя слишком далеко. Мы слишком далеко зашли по пути национализации торговли и промышленности, по пути закрытия местного оборота. Было ли это ошибкой? Несомненно. В этом отношении нами было сделано много просто ошибочного, и было бы величайшим преступлением здесь не видеть и не понимать того, что мы меры не соблюли, не знали, как ее соблюсти. Но тут также была и вынужденная необходимость. Мы жили до сих пор в условиях такой бешеной, неслыханно тяжелой войны, когда ничего, кроме как действия по-военному, нам не оставалось и в области экономической. И чудом было, что такую войну выдержала разоренная страна. Это чудо не с небес свалилось, а оно выросло из экономических интересов рабочего класса и крестьянства, которые создали это чудо своим массовым подъемом. Этим чудом был создан отпор помещикам и капиталистам. Страница 64. Но в то же время факт несомненный, его не нужно скрывать в агитации и пропаганде, что мы зашли дальше, чем это теоретически и политически было необходимо. Мы можем в порядочной степени свободный местный оборот допустить, не разрушая, а укрепляя политическую власть пролетариата. Как это сделать? Это дело практики. Мое дело доказать вам, что теоретически это мыслимо. пролетариату, держащему в руках государственную власть, если у него имеются какие-нибудь ресурсы, вполне возможно пустить их в оборот и достигнуть этим известного удовлетворения среднего крестьянина, удовлетворить его на основе местного хозяйственного оборота. Теперь несколько слов о местном хозяйственном обороте. Предварительно я должен коснуться вопроса о кооперации. Конечно, при местном хозяйственном обороте кооперация, которая у нас в состоянии чрезмерного задушения, нам нужна. Наша программа подчеркивает, что лучший аппарат для распределения есть оставшаяся от капитализма кооперация, что этот аппарат нужно сохранить. Это говорится в программе. Исполнили мы это? Очень недостаточно. А частью совсем не исполняли. Опять-таки, частью по ошибке, частью по военной нужде. Кооперация, выделяя элементы более хозяйственные, более высокие в экономическом отношении, тем самым в политике выделяла меньшевиков и эсеров. Это химический закон, тут ничего не поделаешь. Смех. Меньшевики и эсеры – это люди, которые сознательно или бессознательно восстанавливают капитализм и помогают юденичам. Это тоже закон. Мы должны с ними воевать. Коли воевать, так по-военному. Мы должны были защищать себя, и мы себя защитили. Но можно ли остаться непременно при теперешнем положении? Нельзя. И связывать себе этим руки будет, безусловно, ошибкой. Страница 65. Вот почему по вопросу о кооперации я предлагаю резолюцию, которая очень коротка, и я ее прочту. Ввиду того, что резолюция 9-го съезда РКП по отношению к кооперации вся построена на признании принципа разверстки, которая теперь заменяется натуральным налогом, 10-й съезд РКП постановляет указанную резолюцию отменить. Съезд поручает Центральному комитету выработать и провести в партийном и советском порядке постановления, которые бы улучшили и развили строение и деятельность кооперативов в согласии с программой РКП и применительно к замене разверстки натуральным налогом. Написанный Лениным проект резолюции о кооперации был принят 15 марта 1921 года на 14-м заседании съезда. Смотри КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть 1, 1954 год, страница 564.